Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии моя коллега Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
И я Константин Мацан. И сегодня в этом часе «Светлого вечера» с нами и с вами священник Игорь Палкин, клирик храма Мученицы Татьяны при МГУ, заведующий фотослужбы патриарха. Добрый вечер, отец Игорь.
Да, добрый вечер.
В этих беседах, которые мы с Кирой ведем, и на которые приглашаем именно священников, мы говорим о том, о чем, как мне кажется, со священниками говорят нечасто. Потому что обычно от наших отцов просят, и вполне справедливо, духовных советов, каких-то размышлений на жизненно важные или, может быть, богословские темы, мы хотим поговорить в допустимой степени о личном, о пути человека к вере, в вере и о том решении, которое в итоге привело к священству. Ведь это часто путь и сомнений, и выбора, и отказа от чего-то. И в этом смысле, наверное, вот этот путь и эти размышления могут быть как-то соотнесены и актуализированы в опыте любого человека, и верующего, и только задумывающегося о вере, и ищущего Бога. Вот поэтому об этом мы хотели бы сегодня с вами поговорить.
Отец Игорь, очень хочется начать наш разговор с отрывка из интервью журнала «Фома», которое было опубликовано в 2009 году. «Когда я крестился, у меня не было никаких воцерковленных знакомых. Я жил в общежитии, и меня окружала целиком светская среда. После крещения один из друзей задал мне вопрос: «Что ты хочешь делать теперь?» Я сказал, что хочу стать священником. Сказал интуитивно, что такое быть священником, я, конечно, не понимал. Более того, меня в первую очередь пленяла возможность быть причастным к сакральному, нравились облачения, и представлялась очень интересной роль учителя. Вот так вот радикально». Сейчас, спустя много лет после тех переживаний, как вы сами объясняете свои устремления в тот период? Какой-то особый Божий призыв, может быть, неофитство или и то, и другое?
Да нет, ну, все это, так, конечно, очень громко, все во всем Божий призыв, что не происходит, во всем смысл есть. Вот, ну, как-то так вот оно, да, спонтанно. Было такое абсолютно четкое желание, никак не подкрепленное никакими рассудочными. Вот мотивами было.
А это все-таки вы оцениваете как факт?
Не, оно быстро прошло. Не то чтобы оно, так сказать, задержалось или еще что-то. Я помню, ну, как это возникло, казалось, что да, вот оно, ну уж если туда, так уж до конца. Вот. Но с другой стороны, потом понятно, и монашество есть, и такой выбор, и сякой в жизни. Как-то оно.
Ну, а что пришло ему на смену? Вы же в итоге все-таки приняли сан, в итоге все-таки пошли по этому пути.
Что осталось после него?
Ну, вы знаете, действительно, какая-то интересная история. Как бы спрашивали много раз, и люди спрашивают, прихожане иногда, какие-то друзья, вот, ну, как вот ты стал священником? Вот, я, по-моему, раз 15-20 какими-то способами отвечал на этот вопрос. Всегда были разные какие-то ответы, и нельзя сказать, что каждый раз я говорил неправду.
Но вдруг не все наши радиослушатели еще имели возможность вас спросить об этом лично.
Да, потому что каждый раз, то есть можно набрать, вот как первый раз Евангелие прочитал, это появилось, потом в армию пошел, это обратил внимание, те священники, с которыми встретилась, они тоже на это повлияли. Вот, и вроде бы каждый пункт, он был по-своему каким-то ключевым. Поэтому я даже не могу выбрать вот отчетливо, как, когда вот что-то. Наверное, все, наверное, в армии. Вот абсолютно точно вот в армии. Это желание поступать в семинарию. Я даже духовнику там написал письмо, говорю, вот хочу в семинарию. Он говорит, давай, дело хорошее. Епископу желает, доброго желает. Ну, там еще долго учиться, так что дерзай. Вот я стал готовиться.
А почему именно в армии? Это как-то связано с пребыванием в армейской среде?
Это связано с тем, что в армии, в которой я служил, там было достаточное количество призывников, призванных по так называемой церковной директиве. Тогда это была новинка в 90-е годы, когда отдел по взаимоотношению с вооруженными силами, он направлял призывников, мог, вернее, ходатайствовать о том, чтобы призывников, которые верующие, ребята, направляли в те части, в которых есть возможность посещать храм. Ну, естественно, в свободное от несения службы время. Вот. И нас там было человек, наверное, 30, может быть, там 40 таких рассыпанных по разным ротам. И это было одно из лучших, на самом деле, таких вот моих христианских переживаний и времен, когда мы такие молодые, все очень как тогда вообще такое время было. Все целеустремленные, копали, искали и передавали друг другу кассеты, которые можно было послушать с какими-то лекциями, книжки. Вот, ходили, выцарапывали себе буквально там разрешение сходить на службу, сами пели, сами в этом храме все убирали, мыли. Вот. И поэтому как-то все было этим наполнено. Мы такими были, как древними христианами, такие. Вот, в такой среде абсолютно не церковной. И мы, ну, при этом мы были открыты, все знали о том, что мы пришли по директиве, и поэтому на нас смотрели прямо вот как вот они себя ведут. Так, да, и видели каждое там, сказать, пятно на нас и как бы проецировали его на всю церковь. Поэтому это было ответственно.
Отец Игорь, а если немножко раньше копнуть, немножко отодвинуть время назад, и очень хочется задать вам такой простой, прямой, неизысканный вопрос, а почему именно православие? В 90-х годах был такой ассортимент сект и религиозных организаций.
Да, слушайте, это для меня, для самого какой-то момент был очень открытием таким внутренним, потому что первый раз вот Евангелие я вообще в комиксах прочитал. Вот так получилось. Я жил в городе Дубна, это такой научный город, там никого... Действительно, вот какая-то, знаете, вакуум какой-то полный церковный был, и поэтому вот у нас первое Евангелие, там Библия, да, которую я смог там внимательно подержать в руках, это был комикс, который привез один человек из загранкомандировки, вот, а потом уже как-то вот ближе там к 90-м, то есть в 80-х годах стали появляться какие-то вот эти протестантские разные издания, и вот они мне попадали в руки. Ну, я их прочитал, естественно, так просто, чтобы ознакомиться. Там «Мастер Маргарита» в школе проходили, надо же было, ну, так вот. Буквально вот просто со скукой даже. Я отчетливо помню, что я как продирался сквозь эту историю, думаю, ну да, хорошая такая, классная сказка. Вот, хороший парень был там, да, вот Иисус Христос, зря его, так сказать, убили. Ну и все, вот казалось, и все, как бы оно вот, собственно, как просто культурный момент осталось в памяти, в бэкграунде, а мы увлекались там с Гребенщиком и всем, чему он увлекался, вот, и хиповали, и ходили там в кителях, длинных волосах, вот, играли песни, пели, и этим были захвачены, и... Поэтому все, что касается вот рок-культуры, этой субкультуры, этой буддизма, Блаватской, Рерихи, это все нас как-то больше интересовало. А церковь вот с ее этими храмами, с бабушками непонятными, она, ну то есть, ну, никаким образом, она вот даже с тем Евангелием, ну, оно, я никак не мог понять, где это соединяется. Я вот отчетливо помню тот случай, это было, кстати, в пионерском лагере, там были вожатыми. Я с собой взял какую-то где-то у кого-то такую толстую книгу «Буддизм». Красная, помню, она была красного цвета, такая толстенная. Вот, стал ее читать. И как-то поймался на мысли, что вот я всех этих вот Будд, Кришн и всех остальных сравниваю с Христом.
Mm-hmm.
Внутренне. Это вот совершенно... Непонятно, для меня, для самого было каким-то странным откровением. Как так? Вот они как бы не дотягивают до той высоты, которую я вот когда-то прочитал. И вот, ну вот, собственно, вот это было отправной точкой. Это был этот буддизм отложен, а уже Новый Завет взят повнимательней.
То же самое есть в воспоминаниях отца Серафима Роуза, который вообще очень серьезно увлекался дзен-буддизмом, буддизмом.
Даже сравнить нельзя там Серафима Роуза, там, да, Игоря Палкина.
Тем не менее, отец Игорь, очень такая прямая аналогия на самом деле.
Я тут не могу не спросить, может быть, так на полях. Вот вы сказали, увлекались Гребенщиковым и всем тем, чем увлекался он как автор. Я, может быть, просто путаю по времени, я не помню, сейчас не очень ориентируюсь вот в годах выхода альбомов, но там же есть и «Серебро Господа моего», и Никита Рязанский, «Господи Боже помилуй меня» в этой песне.
Нет, Никита Рязанский был немножко...
Но русский альбом есть.
Да, русский альбом. Но это как раз было приблизительно то самое время. Вот русский альбом, это как раз, помню, этот концерт в ДК Горбунова.
То есть вы как-то вместе с Гребенщиковым обращали внимание на православие?
Нет,
вместе?
Ну тут, знаете, сравнить. Все-таки он как лидер мнений, и все такое для нас был, если не кумир, то, по крайней мере, весьма уважаемый человек. Вот для меня, в принципе, я ему вот за это как бы благодарен, потому что так плохому не научил, знаете, в какой-то момент, вот когда это было нужно. Вот. И... Ну, это было приблизительно вот то самое время, но только мы как-то задержались, а он так дрейфовал, по-моему, так еще и дрейфует.
Как один священник сказал, мне очень понравилось, афористично, мысль была такая, что буддизм Гребенщикова для него лишь свидетельствует о широте его православия.
Ну, я не готов.
Это такое просто так вот поразмышлять.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Игорь Палкин, клирик храма Мученицы Татьяны при МГУ и заведующий фотослужбы патриарха, сегодня проводит с нами этот светлый вечер. Отец Игорь, вот мы в этих беседах всегда не можем обойти вопрос, которому, даже мне кажется, вы сейчас в ваших ответах нас так подводите логично. Есть такое выражение «встреча со Христом», «встреча с Богом». Как она произошла у вас? То есть какое из жизненных событий, не знаю, переживаний, состояний вы для себя идентифицируете как вот встреча с Богом, после которой вот, я понял, что уже прежним я уже не буду?
Ну вот, опять же, как вот говорить, что, ну, вот было первое прочтение Евангелия, это встреча с Богом или не встреча с Богом, да, там? Ну, нельзя сказать, что это не было встречи с Богом, да, поэтому и она действительно, как оказалось, там, повлияла колоссальным образом. Вот все же говорят, что священное писание, оно как-то действует божественным образом. Ну, вот. Но вот, может быть, такое осознанная какая-то радость, вот когда вот прям действительно, вот может о чем вы говорите, оно было уже даже после крещения, и даже не сразу. Действительно, бывают вот такие вещи, и я часто сталкивался, ну, не то, что часто, но, в общем, когда вот люди говорят, что они крестились, не думая, и это их переродило потом, и они это связывают исключительно с крещением. Действительно, вот это правильно, катехизировать людей, правильно им все это объяснять, когда есть такая возможность, но все же вот это чудо, преображение в таинстве, оно существует, его нельзя скидывать со счетов. И поэтому, когда я крестился осознанно. Вот, но это все равно было такое, знаете, скорее вот, ну да, я себя осознал, с Христом соединил в церковь, захотел, понял, что мне туда, это мое. Я пошел, но это все равно еще такое было. Такая голова такая большая. То есть это просто вот как-то логические выводы, которые меня туда привели. И потом первый год, так как никого знакомых церковных не было, он вообще какой-то такой в абстракции прошел. Я только вот знал, что я крещеный, пытался посты соблюдать, и то так через пень-колоду, и все. Но по-настоящему вот пережить христианство получилось в первую Пасху в Татьянинском храме. Я тогда первый пост, это в 97-м году, сознательно как-то вот постился именно церковно, не просто там не ел чего-то.
А вы уже были алтарником или нет?
Нет. Это я был вот как раз фотографом в газете «Татьянин день». Я туда пришел на Масленицу и как-то вот встретил своих сверстников впервые церковных. Вот. И вместе с ними, собственно, вот стал переживать этот пост в Татьянинском храме. Как раз ходил, и все же студент, более-менее свободный, и не обремененный там ни семьей, никакими семейными другими заботами, потому что родители далеко, у меня была возможность и на будничные службы ходить. Вот как все неофиты, вот они прям все. Так что если уж канон Андрея Крицкого, так с толкованиями. И это было такое, хоть и истязательно, но очень познавательно и глубоко, и все это было интересно. Но даже это все не сошло ни в какое сравнение вот с той радостью, которую я пережил в пасхальную ночь. Это была такая радость, вот, которую я никогда больше не переживал. Я шел один потом после этой службы туда, на Бабушкинское общежитие, и там, понятно, никто даже не понимал, куда я ходил. И мне хотелось идти и кричать там «Христос воскрес!» на всю улицу. И вот во мне это все кричало и пело, и это было вот настоящее какое-то прям преображение Вселенной. Вот, наверное, вот это.
Потрясающе. А вот из этого вытекает вопрос. Вот вы сказали, что между, вот это, между переживанием вот этой радости, может быть, таким подлинным прорастанием христианства впервые в сердце, и крещением или просто принятием неким таким рациональным образом Христа прошло какое-то время. А вот это время, которое ты вроде бы уже христианин, но потом понимаешь, что еще было не до конца вот это время, еще ты главного не понял. Вы как его оцениваете? Это был какой-то путь ошибок, это было время какое-то неполноценное, или это тоже был необходимый этап? Вот то, что это происходит иногда не сразу, это вот чудо радости веры.
Да, мне кажется, что Господь, он как-то ведет каждого человека немножко по-разному, каждому свое дает.
То есть бояться этого не надо?
Да вообще не надо. Вот надо, ну, просто вот искренне как-то обращаться, идти, эти неформальные там молитвы читать, так вот именно честным таким быть. И как-то Господь, он сам тебя будет все подсказывать. Вот, к примеру, если бы мне сказали сразу же, что вот молитвослов там, вот это те утренние правила, это вечерние, а вот это ты должен прочитать перед причастием. Я думаю, что я бы сломался тут же, только это увидев. Вот. Но я хотел, я же слышал, что есть эти всякие правила там. Я пошел в какую-то церковную лавку, там где-то на улице, и дайте мне толковый молитвослов. Мне дали такой тоненький молитвослов, написано «толковый». Вот, там с объяснениями. Я открыл, там все есть. Правила к причастию, утренние, вечерние, там по 2-3 молитвы так обо всем. И все с толкованием. Я так и понял, что это и есть вот самое то, что надо. И я не, там пару лет пользовался, абсолютно не предполагая, что это все только какие-то самые-самые вот вообще азы. И вот так вот Господь, знаете, не оставляет человека, он сам ему там все вот подсказывает.
В нужный момент.
Да-да-да, все дает.
Отец Игорь, вы озвучили очень важное открытие свое личное, когда вы пытались увлекаться буддизмом, агни-йогой, блаватскими и всеми прочими учителями иных религий каких-то, учений религиозных. Вы поняли для себя, что вы всех так или иначе сравнивали с Христом.
Да, это вот прям очевидно было. Вот они все не прошли, короче, фейс-контроль.
Фейс-контроль не прошли, и вас это очень удивило.
Да, так и есть.
А что было дальше? Вот от этого периода, от этого момента до крещения, что было дальше?
Потом я открыл Новый Завет. И так как я подумал, что я уже Евангелие прочитал, надо что-то еще почитать. Вот, и мне попалось первое послание Якова, ну, соответственно, с чего там у нас, то, что с деяниями идет. И как-то оно меня тоже очень так протряхнуло.
Было
оно
что-то?
Оно очень простое, такое ясное,
было
хорошее.
Что-то конкретное, что вас потрясло, какая-то притча,
вы знаете,
фраза?
Вот фраза такая, мне вот две фразы как-то вот тогда они задели в Евангелии, вот, и в этих посланиях, что... Кстати, это, по-моему, как раз из Якова, что сделанный грех... похоть зачав рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Вот почему-то она прям очень остро запомнилась. И как-то так... Все мы, знаете, как говорится, совершали в жизни всякое, бывало. Вот, какие-то вещи. Не то, что страшно, а просто как-то вот какая-то тайна этого, тайна беззакония там, да, какая-то приоткрылась.
А Евангелие?
А в Евангелии, помните, там такое место, где... ну, сейчас я знаю, где это. Вот это 6 глава от Иоанна, где капернаумская беседа о хлебе жизни там, где Христос говорит, что надо есть тело мое и пить кровь мою. Вот для того, чтобы иметь в себе жизнь. Ну, во-первых, это когда ты впервые это внимательно читаешь, ты вдруг понимаешь, зачем нужна церковь, что вот, оказывается, ее сердцевина, вот ее суть, что это причастие, что это само тело и кровь Христова. А во-вторых, вот он потом говорит там апостолам, ну, там заканчивается глава, что... Ну, и многие, смутившись, перестали с ним ходить. Он спрашивает у апостолов, ну, а вы не хотите от меня тоже уйти? А Петр говорит, а куда нам идти? Ты имеешь слова вечной жизни. Ну, как бы, ну, да.
То есть мы бы, может быть, и ушли бы.
Да, может быть, и ушли бы.
Но некуда идти.
Да, куда, а куда уходить-то, вот, собственно говоря. И вот это, ну, такая, это действительно вот на все времена такие слова. А вот, ну да, там можно то-то не нравится, все-то не нравится. Ну а куда, куда ты, брат, пойдешь-то?
Вот вы сказали, что вот в этих словах про призыв Христа, завет Христа вкушать его плоть и кровь, вот эти слова раскрывают, что такое церковь, зачем она нужна. Угу. То есть фактически говорят о Евхаристии. Это как-то очень рифмуется с тем, что вы говорили в том же интервью, которое Кира уже начала цитировать, когда вам духовник на ваше, угу, на ваше желание стать священником сказал, что мы, священники, нужны в первую очередь для того, чтобы совершать литургию. А вы помните свою первую литургию как священника? И чем она для вас стала? Или, может быть, не первую, но ту, которая вот... Вот вам сказал духовник, мы нужны, чтобы совершать литургию. И вот вы священник, вот вы перед алтарем.
Ну, священник не сразу свою первую литургию совершает, как правило, вот потому что, ну, в Москве все-таки не в деревне. Вот, и после того, как тебя руку полагают, сперва там в диакон или в священники, да, ты все же проходишь практику в одном из кафедральных соборов Москвы. Вот, я проходил в храме Христа Спасителя, это практически 40 дней ежедневного там богослужения, но ты ее не сам совершаешь. Вот, ты все же...
Ты просто наблюдаешь,
то есть,
за тем,
да,
как
ты,
это
во-первых,
делается.
Нет, ты это совершаешь, ты участвуешь в этом таинстве и совершаешь ее даже, вот, но все равно под присмотром старших братьев, вот, и это длится там, ну, получается, больше месяца, почти два месяца, потом и в нашем храме тоже отцов как-то не сразу в плавание отправляют, а какое-то время еще там священники сопровождают. Поэтому я прям первую вот такую, когда один-один, не помню, вот. Но это все равно был какой-то такой период, вот такой, ну, когда, знаете, ну, вот как совершитель, да, так, демиург, вот, то есть вот
твоими,
твоими, да, твоими руками, то есть не то, что твоими руками даже, а это неправильно сказать моими, а вот как-то... Вот даже растерялся.
Ты становишься свидетелем, да?
А вот это интересно,
нет, не то,
какую,
чтобы
какую
не
фразу
нет,
здесь
нет,
подобрать,
нет,
какой
нет,
термин нет, здесь подобрать.
И ничего не подходит.
Это и не свидетельство, а это, знаете, как вот ты покрыт этими ризами, вся твоя немощь. Угу. Вот. И как бы вот когда на тебе эти ризы, то Господь все совершает, вопреки твоему ничтожеству, вот, недостоинству, несоответствию, тому, что ты там чуть не дочитал, там, ну, и всякие другие разные немощи и грехи, которые ты совершил или не успел их исповедовать, или от них там не отрекся до конца, вот, и все равно ты стоишь перед престолом, и вот эта риза золотая, да, которая на тебе сверху, она как бы покрывает тебя, немощь твою, и через тебя немощного людям дает великие таинства, великую святыню. Ну вот, ну так, как-то так.
Священник Игорь Палкин, клирик храма Мученицы Татьяны при МГУ и заведующий фотослужбы патриарха, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». В студии моя коллега Кира Лаврентьева, я Константин Мацан. Мы прервемся и вернемся к вам буквально через минуту.
«Светлый вечер» на радио «Вера».